Охрана размещалась в четырех комнатах. В одной жил караульный начальник, в остальных по два человека охраны. Одна комната была пуста, караульные в наряде. Запирал свою комнату изнутри только караульный начальник. Вы, наверное, знаете, немцы, особенно в первый период войны, любили устраиваться с удобствами. Тем более устраивались они с комфортом там, где для этого были все условия. Тут условия были. Ни землянка, ни блиндаж, даже не деревенская изба, а просторные светлые кабинеты с реквизированной мебелью, широкими удобными кроватями, чистым постельным бельем, рядом теплый сортир, душ, кухня. Даже в землянках и блиндажах они спали в одном нижнем, а уж тут, в таких условиях, тем более вдали от фронта, в тылу, правда, на вражеской территории, но на крупной, хорошо охраняемой станции, в большом населенном пункте, где есть войска, полиция, они опасались только бомбежек. К тому же в это время, как я уже говорил, в городе остановилось какое-то высокое начальство. А в присутствии высокого начальства немец чувствует себя гораздо уверенней, такая у них психология. Немецкий солдат свято верит во всемогущество своего начальства. Во всяком случае, тогда, в 42-м году, безусловно верил. Сталинграда еще не было. Миф о войне, как о прогулке, еще не развеялся. В общем, ребята взяли их спящими. Закололи в постелях, те и не пикнули. Когда с караулом было покончено, отец постучал к караульному начальнику. «Ганс, открой!» Тот спросонья не разобрал, кто к нему стучит. Подумал, наверное, стучит один из его солдат. Встал с постели и открыл дверь. Тут же дядя Гриша заколол его ударом ножа. Затем, как было условлено, они чуть отогнули на окне маскировочную штору. И по этому сигналу спрятавшиеся у Андрея Сташенко партизаны сняли наружного часового, тоже без единого выстрела. Спустились вниз, открыли двери склада, они были на простой задвижке с накинутой пломбой, открыли изнутри ворота на площадь. Машины стояли подогнанные вплотную, еще днем заправленные и готовые в путь. Евсей Кузнецов и второй шофер, парень из Сосницы, соединили зажигание напрямую. Погрузили в машины ящики с автоматами, винтовками, патронами, гранатами. Отец показал кладовку, где под замком хранился ящик со взрывателями. Замок сбили, и ящик тоже погрузили в машину. Погрузили 6 ручных пулеметов МГ-42 и к ним ящики с лентами, 4 миномета, несколько ящиков с мясными консервами, они случайно были на складе. Все это погрузили, сели в машины и умчались. Как мне потом рассказывали, вся операция с того момента, как убили часового в коридоре, и до того, как обе машины уехали, заняла не более 15-20 минут. Скажете, фантазия? Нет, это был факт. Итак, машины умчались, а отец остался. Гриша предлагал ему уехать, но отец отказался. Его бегство доказало бы его причастность к налету, и тогда схватили бы мою мать, мучили бы ее и пытали, выместили бы на ней свою злобу, отыгрались бы на ней и не только на ней, но на Оле и Игоре, на всей родне, на всем гетто. Такого повода отец давать не хотел. И Гриша, вероятно, понимал его и не настоял на отъезде. Хотя первое подозрение должно было пасть именно на отца. Он ближе всех был к месту происшествия, но прямых доказательств не было. Все было сделано чисто и аккуратно. И в эту ночь внизу в депо работали дежурные бригады ремонтников. Но ведь и они тоже ничего не знали и ничего не слышали. Повторяю, все было сделано очень здорово. Говорю это как разведчик. Труп наружного часового спрятали за стеной так, чтобы его не заметил проходящий патруль, а труп внутреннего часового положили даже не в коридоре, а в самом складе. Немцы хватились только утром, часов, может быть, в 5 или 6. И как только хватились, тут же вся станция, все военные и полицейские части в городе были подняты по тревоге. Убито 7 солдат, угнаны 2 машины с оружием. Представляете, что творилось? Сообщили в штаб дивизии. Оттуда явилась рота солдат. Бросились в погоню и к вечеру в лесу, километрах в 40 от станции, нашли сгоревшие машины. Собаки рвались в лес, но углубляться в лес солдаты побоялись и вернулись ни с чем. Сразу же утром, как только обнаружили налет, немцы оцепили станцию. Оцепили депо и задержали всех, кто работал ночью, а потом вообще арестовали всех деповских. Произвели повальный обыск в домах железнодорожного поселка, задержали подозрительных, присоединили к арестованным. В общем, загребли человек 100, а может быть и больше. Пытались найти тех, кто помогал налету. понимали, что без помощи Деповских такой налет невозможен. И помогал, конечно, не один, помогали многие. Помогала организация. Таскали людей на допросы, мучили их и пытали, требуя выдачи участников и пособников. Моего отца тоже забрали, но он доказал свое алиби. Вот гестаповцы, которые допрашивали его в тот вечер, продержали до 12 часов. Вот полицейские, которые привели его, потом отвели и видели, как он отправился спать в свою каморку. На их глазах он открывал и закрывал склад. И отец, как лицо смешанного происхождения, находился под наблюдением полиции. Кто же будет связываться с человеком, за которым наблюдает полиция? И вот вам парадокс. Отец был первый, кого они выпустили, как непричастного к налету. Но был и другой парадокс. На гетто не пало и тени подозрения. Немцы знали, что в этих местах действует Сидоров, но никак не связывали его с гетто. Гетто в городе, по другую сторону железной дороги, далеко от депо. В депо евреи не работают. А главное, немцы не могли допустить мысли, что они способны на что-то подобное. И много полицейских было переброшено для охраны станции и в железнодорожный поселок, как зараженный партизанами. В результате охрана гетто ослабла. Гетто выиграло пусть короткое, но драгоценное время. Ведь акция была не за горами. Уже прибыли электропилы, прибыли немецкие рабочие команды для заготовки леса. Гетто было накануне уничтожения. Приближался роковой час. Немцы нашли сгоревшие машины в 40 километрах от станции в лесу. Но оружие для гетто было разгружено почти рядом со станцией. Километрах в 2-3, не более. В условленном месте машина ожидал Веня Рахленко с товарищами. Дядя Гриша отдал им 30 автоматов с патронами, десяток пистолетов, ящик гранат и взрыватели. Все это ребята перенесли через железнодорожное полотно на овощную базу, а оттуда по подземному коридору благополучно доставили в погреба на дедушкином дворе. Эсэсовцы свирепствовали на станции, пытаясь обнаружить пособников налета. Людей пытали специально прибывшие палачи, мастера своего дела. Избивали до полусмерти, пытали электрическим током, жгли паяльной лампой, выкалывали иголками глаза, опускали головой в холодную воду, пока не наступало удушье, потом искусственное дыхание и снова головой в бочку. Подвешивали с грузом в 50 килограммов на каждой ноге, выкручивали и ломали руки и ноги. Подвешивали женщин за волосы, мужчин за ноги вниз головой или за связанные сзади руки. Плоскогубцами вырывали ногти. Конечно, не все могли вынести такие пытки. Бывало, оговаривали других, оговаривали себя. И винить их в этом нельзя, винить надо палачей. Но палачи опытные, умели отделять правду от вымысла. Им не нужны липовые признания. Им надо найти подлинных участников налета. Оговоры и самооговоры только запутывали, затемняли дело. И несчастных людей, возводивших напраслину на себя и на других, чтобы избавиться от мучений, мучили за это еще больше. И все же гестаповцам удалось напасть на след. Во время допросов и пыток кто-то назвал имя Андрея Сташонка. Кто и почему назвал, в какой связи, не знаю, но назвал. Тут же арестовываются Андрей, Ксана, их дети Вера и Костя. Конечно, пытки и истязания, но они держатся стойко. Ничего не знаем, ничего не видели, в эту смену в депо не работали. Они вообще ночью не работают, только днем. Доказательств никаких, только подозрения. Старика Сташонка тоже подозревали, что он связан с гетто. Полицаи уже заглядывали к нему, хотя ничего и не обнаружили. Но если тебя подозревают, значит, ты все равно виноват. Они истребляли миллионы людей, ни в чем вообще не подозреваемых. Найти пособников налета решили во что бы то ни стало. Этого можно добиться только страхом. Арестовали всех Сташонков и объявили, что если жители поселка не выдадут остальных пособников налета, то все арестованные, а их около 100 человек, будут расстреляны. Если же и после этого не выдадут, то поселок будет сожжен, а жители его уничтожены. Пусть партизаны помнят, во что обходятся их налеты, а жители знают, чего стоит пособничество партизанам. Теперь представьте состояние моего отца. Примите во внимание его характер, иначе вы не поймете его поступка. Он знал, как пытает и мучает людей, знал про арест Сташонков, знал, что ожидает сотни невинных. Конечно, расстрелы заложников, истребление мирного населения, уничтожение городов и деревень, беззаконие и варварство. Но если прекратить сопротивление, то значит враг достиг своей цели и победил. Отец это понимал. Но он понимал и другое. От него зависит жизнь 100 человек. Чтобы их спасти, избавить от пыток, мучений и смерти, надо только одно – назвать человека, помогшего партизанам. Этим человеком был он и только он. Если он признается, его убьют, но он умрет с чистой совестью. Убьют его жену, внука и внучку. Но у тех 100 тоже есть жены, дети и внуки. Таким представляю я себе ход мысли отца. Отец явился в комендатуру и заявил, что он провел партизан в депо. Спрятал на складе, помог уничтожить караул и захватить оружие. Сначала ему не поверили, алиби его очевидно. Но не принимает ли он вину на себя, чтобы выгородить истинных виновников? Если так, значит, явился он сюда по приказу диверсионной группы. Не для спасения заложников, а для спасения диверсантов. Значит, ты их знаешь и должен назвать. Что они делали с отцом? Боже мой. Что они делали с ним, привязанным к столу в камере пыток? 3 дня. 3 суток. Нескончаемых, как история человеческих страданий. Отец никого не назвал, не выдал, никого не оговорил. Пришли люди, переодетые рабочими, приказали спрятать их на складе, он их спрятал. Потом, когда вернулся из комендатуры, открыл им дверь в коридор, они убили часового, уничтожили караул и увезли оружие. Кроме него, этого никто не видел. Привезли его в депо, избитого, окровавленного. Он показал, как все было. Где обрезали телефонные и сигнальные провода, откуда было взято оружие и приблизительно что было взято, в том числе ящики с консервами. Все совпадало с действительно похищенным. Это убедило гестаповцев. Да, он помог налету. Но не был же он один. Кто же другие? И снова 3 страшных дня. 3 страшных ночи. Каких, я думаю, мало кто испытал на этой земле. На 7-й день из ворот комендатуры вышла процессия. Гестаповское начальство, за ними эсэсовцы с автоматами, а на телеге обрубок человека. Обрубок еще живого человека. Он еще был жив, мой отец. Он еще дышал. Его подтащили к виселице. Стоять на переломанных и сожженных ногах он не мог. И повесили его не в гетто, а на площади перед гетто, чтобы видели все. И на груди его висела табличка «Партизан». Так погиб мой отец, Яков Ивановский, 52 лет, уроженец города Базеля, в Швейцарии. К сожалению, его признание, его смерть никому не помогли. На базарной площади сооружается еще одна виселица, уже с 10 свисающими с перекладин петлями. Сгоняют жители города, железнодорожного поселка и выводят на площадь всех сташонков. Афанасия Прокопича, его жену, сына Андрея, невесту Ксану и Ирину, внука Костю, внучек Марию, Веру, Нину и Таню. Афанасию Прокопичу 72 года, Тане 10 лет. Всех со связанными за спиной руками и у всех на груди таблички. Они помогали партизанам. И ставят на табуреты перед виселицами. Знаете, что сделали наши садисты-полицаи? Они поставили сташонков под виселицами так, в том же порядке, в каком те стояли на сцене клуба промкооперации, когда пели свои белорусские песни. С края Афанасий Прокопич, за ним его жена, потом Андрей, Ксана, Ирина и дальше дети, все белоголовые, босые, в белых рубахах. И табуретки из-под их ног вышибали по очереди, с паузами, пока не вышибли последний табурет из-под ног 10-летней Тани. Вечная им память. Вечная слава мужественным сынам и дочерям белорусского народа. Глава 24. Мать видела труп повешенного отца. Он висел 3 дня. Фашистская норма, фашистский стандарт. В этом смысле отца постигла участь других публично повешенных. Но эти 3 дня были последними днями гетто. Немцы большие мастера камуфляжа. На воротах Освенцима висела надпись «Arbeit macht frei» – «Работа делает свободным». Работа была одна – задыхаться в газовых камерах. Свобода тоже одна – освободиться от этой страшной жизни. Но сентябрь 42-го уже не сентябрь 41-го. Теперь люди знали истинную цену этим изречениям. И потом, маленький городок, все очень близко. Вот гетто, а рядом Арийская улица. Вот живут порядочные люди, а рядом полицай. И что знает полицайка, часто знает жена порядочного человека. И во многих домах офицеры из Wirtschaftskommande, учреждения по эксплуатации хозяйства района, и просто солдаты, и могут случайно, а иногда и не случайно, обронить слова, которые позволяют о многом догадаться. И Юденрат связан с городской управой, и там, представьте, тоже попадались порядочные люди. У работающих на предприятиях все чаще отбирают рабочие карточки. Значит, завтра в лес, если ты на это годен. А если не годен, жди, когда тебя отправят на поляну, в яму. Как птицы чувствуют приближение бури, как звери ощущают первые подземные толчки, так и эти люди поняли, что наступает их час. Готовится последняя, окончательная акция. 13 сентября 20 женщин были направлены в бывшие ФЗУ на уборку. Мыли, скоблили, чистили, приводили в порядок отхожие места, перетаскивали со склада кровати, постельное белье, столы, стулья и шкафы, вешали умывальники. Готовилась казарма. Для кого? И следующие люди подсказали. Для зондеркоманды А из Чернигова. Зондеркоманда означала уничтожение гетто. Тут же моя мать дала знать об этом дяде Грише. Но как? После налета на станцию режим опять ужесточили. Немцы усилили охрану, патрули, кордоны, перекрыли дороги, хватали каждого. Дядя Гриша опасался появляться в гетто. Не посылал своих людей. Связь на некоторое время нарушилась. Но сообщить о предстоящей акции надо во что бы то ни стало. И встал вопрос, кого послать? Не в лес даже. В лес при таких условиях добраться невозможно. А хотя бы в ближайшую деревню. Там был человек Сидорова, мама, видимо, это знала. Но и до ближайшей деревни тоже невозможно добраться. Все дороги, все тропинки блокированы. Единственный, кто мог добраться, только маленький Игорь. До сих пор все его рейды проходили благополучно, но, повторяю, условия изменились. Хватали каждого, кто находился вне своего населенного пункта, будь это даже ребенок. Мама понимала, какому риску она подвергает Игоря, и из всех решений, которые она принимала, это было самое страшное. Но другого выхода не было. Ночью мама отправила Игоря. Он добрался до деревни и передал кому следует, что наказывала бабушка. Но на обратном пути, уже почти в городе, патруль задержал Игоря. «Ты знаешь дорогу к партизанам?» – сказали полицаи. «Я не знаю никаких партизан», – ответил Игорь. «Куда ты ходил?» «В деревню». «Зачем?» «Поесть просил». «Тебе дали?»
«Дали».
«Кто дал?»
«Тетенька одна дала».
«Пойдем, покажи нам эту деревню, покажи нам эту тетеньку».
«Не пойду. Она мне хлеба дала, а вы ее за это убьете».
«Не убьем, ты только покажи ее нам, тогда мы поверим, что ты не ходил к партизанам».
«Нет, не покажу, вы убьете ее».
«Его и нагайками, и плетьми. А он, понимаете, уперся ни в какую. Не покажу и все. Она мне хлеба дала, а вы ее убьете».
8 лет, мальчишки. А вот такой придумал и твердил одно. Она мне хлеба дала, а вы ее убьете.
И опять площадь. Опять измученные существа, напоминающие людей. Опять моя мать, уже только с Олей. И в середине площади Игорь на коленях, с завязанными за спиной руками. И за ним эсэсовец с секирой. Где они ее раздобыли, понятия не имею. Старинная секира, клинок в виде полумесяца. Знаю только, что она служила эсэсовцам для подтехи. Во дворе комендатуры они забавлялись ею следующим образом. Ставили ребенка на колени с завязанными сзади руками, приказывали наклонить голову и ударялись секирой. Пари выигрывал тот, кто с одного раза разрубал ребенка точно пополам. Так они забавлялись во дворе комендатуры. Теперь устроили забаву для всех. Шталь бы сказал моей матери: «Твой внук ходил к партизанам. Если он покажет дорогу, то будет жить. А если не покажет, умрет».
«Он не знает дороги к партизанам», — ответила мама. И тогда Игорь закричал: «Бабушка, я боюсь!» И мама ответила: «Не бойся, Игорек, они тебе ничего не сделают. Опусти голову и закрой глаза».
Игорь наклонил голову и зажмурился. Палач поднял секиру и разрубил Игоря точно пополам. Мастер был. Ударила кровь, но на палаче был кожаный фартук, и он не запачкался. И Штальбе, бывший школьный учитель, объявил: «Так будет с любым ребенком, обнаруженным вне гетто. Запомните!» Потом сказал моей матери: «Подбери своего внука. Никто за тебя этого делать не будет». Мать сняла с себя лохмотья, завернула в них окровавленные останки Игоря, отнесла домой, и в этот же день похоронная бригада забрала его и похоронила на кладбище. А перед дядей Гришей встал вопрос: что делать? Сказать, что это был серьезный вопрос? Серьезная проблема значит ничего не сказать. Это был неразрешимый вопрос, неразрешимая проблема. Восстание? Но во всем гетто всего 2-3 десятка людей, умеющих кое-как владеть оружием. Кучка подростков против регулярных войск. И где они будут обороняться? На двух улицах? В деревянных домах? Достаточно поджечь один дом, чтобы сгорело гетто со всеми его обитателями. Пробиваться в лес? Как? Трехтысячным табором? Толпой беженцев? Сквозь кордоны и заградительные отряды? По открытой местности? Даже если допустить фантастическую возможность того, что удастся выйти из гетто и пробиться в лес, то что делать дальше? Как кормить, содержать, защитить? Надвигается осень, за ней зима. Остается одно – безропотно пойти навстречу своей судьбе, своей участи. Лечь в яму рядом с сыном или дочерью, подставить затылок немецкой пуле, не оказав пусть безнадежного, но достойного сопротивления, не подняв руки против убийц. Из всех вариантов этот был самый неприемлемый. В тех вариантах терялась только жизнь, а в этом и жизнь, и честь. Итак, восстание и уход в лес. Цель нереальная, но без цели нет действия. Восстание завтра же утром, пока не прибыла зондеркоманда. А в это время Сидоров нанесет отвлекающий удар по железнодорожному мосту, тому самому, с которого я когда-то прыгал в воду, рисуясь перед Соней Вишневской. Лекурт пошлет на мост помощь и тем ослабит охрану станции, отвлечет силы от города. План фантастически отчаянный, но другого быть не могло. План гибели, но гибели достойной. Это будет счет, который жители гетто предъявят за свою смерть и который гитлеровцы оплатят своими жизнями. Вечером Гриша со своими бойцами, 16 человек, затесался в рабочие колонны. Часовые их уже не проверяли, не пересчитывали, не обыскивали. Готовили себя к другой, более важной акции. Копили для нее злобу и беспощадность. Смотрели на входящих в гетто людей с холодным равнодушием убийц, для которых эти люди уже мертвы. В полночь Гриша собрал в подвале дедушкиного двора человек 20 наиболее авторитетных людей, способных повести за собой остальных. Но Гриша многого не рассчитал. Он был солдат, боец, и не учел того, что перед ним ни солдаты, ни бойцы. Год беспримерного рабства и унижений убил в этих людях волю к сопротивлению,
внушил животный страх перед немцами. И некоторые срабели. Да, люди способны на отпор, но в том случае, если их погонят на расстрел. Но пока не погнали. И, возможно, казарма готовится не для зондеркоманды, и никакой акции не будет. Если они восстанут, их перебьют всех до единого. Люди могут сопротивляться, когда их убивают. Но если их не убивают, то зачем же им, безоружным, бросаться на вооруженную охрану, на вооруженных солдат, бежать в лес, где их все равно потом ждет гибель? Так говорили некоторые, притом, заметьте, авторитетные люди. И это отражало настроение гетто, во всяком случае, значительной его части. План Гриши рушился у него на глазах. Гриша был отважный человек, и пришли с ним тоже отважные люди. Они были готовы на отчаянный шаг, стать во главе 3000 безоружных людей и броситься на вооруженного до зубов противника. Каков бы ни был исход, это будет попыткой, это будет действием, это будет боем. Для боя они и пришли, и если суждено погибнуть, то они погибнут в бою. Солдатская судьба, солдатская смерть. Но погибнуть без боя, пойти на смерть из солидарности они не могли, не имели права. Их жизнь принадлежала не им, их жизнь принадлежала борьбе. И Гриша поставил вопрос так. Или восстание немедленно, сегодня в 4 часа утра при построении рабочих колонн, или он и его люди уходят. Уходит сейчас же, прямо отсюда, из подвалов. И вот, значит, решайте. Я вас заставить не могу. Моя мать, как бывало дедушка, молча слушала эти прения. Потом сказала. Вы не мужчины. Вы крысы. Немцы правы. Вас следует истреблять. Вы хотите попрятаться по углам? Но таких углов нет. Они найдут вас всюду. Вы говорите, акции не будет. А где 800 человек с прорезанной улицы? Вы не знаете дорогу к яме? Вам ее послезавтра покажут. Пройдете по ней последний раз. Вы говорите, люди не поднимутся. В моем доме 46 человек. Они поднимутся как один. Слабый пойдет за сильным, невооруженный за вооруженным. Мы будем драться. Нам суждено погибнуть, но мы погибнем в своем доме, а не в яме. Это она сказала тем, кто возражал против восстания. А Грише и его людям она сказала. «Вы хотите уйти? Уходите. Вы хотите оставить здесь на смерть ваших жен и детей? Оставляйте. Мы будем биться сами. Нам есть чем драться. У наших детей есть оружие. У нас есть топоры, молотки, ломы, лопаты, колья, ногти, зубы. Мы перегрызем им глотки». Она повернулась к Вене Рахленко, сыну Гриши. «Веня, ты уйдешь с отцом или останешься защищать нас?» И Веня сказал, «Я останусь здесь и буду драться». И Гриша, и его люди поняли, что уходить нельзя, восстание все равно будет. Это поняли и те, кто колебался. Ночью моя мать обошла дома и сказала, что утром всех поведут на расстрел, надо готовиться к отпору и уходить в лес. Она была полна спокойной, властной решимости. Не знаю, передалась ли эта решимость людям, я думаю, многим передалась. Тем более мать говорила и действовала открыто. Открыто переходила из дома в дом, и охрана не обращала на нее внимания. В 4 часа утра, под наблюдением сонных полицаев, люди начали выходить и строиться в рабочие колонны. У многих, как было условлено, под одеждой были топоры, молотки, ножи, ломики, а у бойцов пистолеты и автоматы. Но из многих домов люди не вышли. Никто не вышел, даже те, кому надо в лес на работу. Заперлись, забаррикадировали двери и окна. Их обуял страх, они боялись выйти на улицу, где их ждет смерть. Не будем их осуждать. Эти люди были безоружны и запуганы. То, что они не вышли на улицу, заперлись, уже было актом сопротивления, первым нарушением правил, которые они себе позволили. И это положило начало восстанию. Полицаи начали вламываться в закрытые дома. Произошла сумятица, она и послужила сигналом. Первым выстрелил в полицая Веня Рахленко. За ним другие ребята, и люди, увидев упавших полицаев, набросились на остальных. Это было как взрыв детонатора. Услышав пистолетные выстрелы, Снайперы повели прицельный огонь по часовым на вышках. Ребята забросали гранатами караульные помещения и автоматным огнем добивали выбегающих из него эсэсовцев. Другие напали на полицейский участок возле горуправы. Третьи ворвались в дом, где жил Штальбе, и убили его. Четвертые в дом коменданта Рейнгарта. Убили его ординарца, но сам Рейнгард успел выскочить в окно. Преследовать его не было времени. И, наконец, раздается оглушительный взрыв. Летит в воздух водонапорная башня на железнодорожной станции. Это сделали партизаны Сидорова. И при взрывах, стрельбе, криках, стонах, ругательствах люди двинулись из гетто. Однако некоторые полицаи успели убежать, отстреливаясь, кое-кого убив и ранив. И многие эсэсовцы тоже спаслись, тоже отстреливаясь и уходя на станцию. Один часовой на вышке успел открыть по толпе пулеметный огонь, и комендант станции Лекурт поднял по тревоге железнодорожные войска, мобилизовал военных, едущих в отпуск или возвращающихся из отпуска, всех поставил под ружье, но не двинул их на преследование беглецов, а бросил на охрану станции, немедленно радировал куда следует, и вскоре на автомашинах прибыли части СС и зондеркоманда. Но пока все это происходило, путь был открыт, и моя мать, держа за руку Олю, повела людей из гетто. Повела не через главные ворота. Главные ворота выходили к железной дороге. Там были немцы. Вышли с другого конца песчаной улицы, взломав забор у дедушкиного дома, разрезав колючую проволоку. Прошли окраины города, потом мимо кладбища на дорогу, ведущую в дальние леса. Из гетто вышло человек 600, остальные остались. Остались те, кто сразу забаррикадировался в домах, и когда с вышки застрекотал пулемет и улицы обогрелись кровью, многие из тех, кто вышел из дома, вернулись. И, конечно, остались калеки, инвалиды, больные, немощные, старики и старухи, все, кто не мог идти, и не было носилок, чтобы их нести. Гриша торопил людей. Немцы быстро опомнятся, прибудут их части, организуют погоню. Важно успеть дойти до леса, до условленного места, где ждут два человека с пулеметом. Там можно будет организовать оборону и задержать противника. А до этого места, между прочим, 12 километров. И Гриша не мог дожидаться, пока соберутся все бойцы. Многие ребята не уходили со своих мест, продолжали вести огонь из укрытий. Им хотелось перебить побольше эсэсовцев и полицаев. Мальчики и девочки, они знали. У них хватило смелости напасть, но не было умения вовремя отойти. Они думали, что задерживают немцев. На самом же деле они уже здесь были не нужны. Здесь все было кончено. Они были нужны там, на марше, а они остались и уже не смогли уйти. Погибли или присоединились к тем, кто заперся в домах. А Грише был важен каждый боец. 600 человек – это большая колонна, и не воинская колонна, а толпа беглецов, объятых ужасом. Для ее охраны нужно много людей, а с ним был десяток партизан и несколько вооруженных подростков. И все же Гриша выставил охранение, и головное, и боковое, и тыльное, все, что положено. У кладбища оставил первый заслон, через 3 километра второй, они встретят погоню, каждый на своем рубеже. Конечно, их перебьют, конечно, смертники, и все же на какие-то спасительные минуты они задержат противника. Усилить заслоны Гриша не мог. Надо было охранять беспомощных, объятых страхом людей, идущих в неизвестность. Людей, у которых позади смерть и впереди смерть. И каждый думал о собственном спасении. При первой же панике они могут разбежаться, вернее, разбрестись. Бежать они были уже не в состоянии. Но кто был сильнее, те ушли быстрее, торопились достигнуть леса. Слабые спешили за ними, у них не хватало сил, они садились на обочину или падали на дороге. Их надо было поднимать и тащить. Если оставлять их на поругание врагу, то колонна превратится в стадо зверей. Звери не уносят раненых, это делают люди, и до той минуты, пока остаются людьми. Оставляли только тех, кто был уже мертв. Хранить мертвых не было времени, тащить мертвых не было сил. Силы были нужны для тех, кто был еще жив. И колонна все больше и больше растягивалась. Длинная цепочка бредущих скелетов, падающих и вновь поднимающихся, или уже не поднимающихся. Каждый брел сам по себе. И вдруг люди остановились. Они услышали стрельбу и увидели языки пламени, взвившиеся в небо. Это горело
истреблялось гетто. Да, горело, истреблялось гетто. Конечно, с этим можно было подождать, ведь гетто уже никуда не уйдет. Следовало сразу броситься в погоню. Но ярость и жажда мести пересилили. Их выместили на оставшихся. Прибывший на автомашинах взвод СС отцепил мятежное гетто и приступил к его уничтожению здесь, на месте, на этих улицах. ССовцы попытались вломиться в забаррикадированные дома. Оттуда раздались выстрелы. Они забросали дома гранатами. Люди выбегали на улицы. Были пущены в ход автоматы. И песчаная, и госпитальная залились кровью. И все же люди, вооруженные чем попало, пытались прорвать цепь. Никому это не удалось. И когда сопротивление было сломлено, патроны у бойцов кончились, и сами бойцы были убиты, и звуки выстрелов перестали заглушаться криками и стонами раненых, тогда каратели ворвались в дома и добили оставшихся там стариков, больных и коллег. Собаки обнюхивали дворы, эсэсовцы пристреливали спрятавшихся детей. За несколько часов все было кончено. Гетто уничтожено, почти 2000 человек нашли свою могилу в лесу, в яме, на поляне. Но они не сами пошли в лес, не сами легли в яму. Их трупы грузили на машины, везли в лес и там уже сваливали в яму. Обитателей гетто пришлось уничтожать в их собственных домах. Гетто оказало сопротивление, взяло выкуп за свою жизнь и было стерто с лица земли. Гитлеровцы о нем никогда не упоминали. Это был их позор, их поражение. Оно не вошло даже в список 55 известных нам гетто. Но оно существовало, оно боролось и погибло с честью. Покончив с гетто, немцы бросились в погоню за беглецами. Но люди уже приближались к лесу. Оба заслона снялись со своих засад, присоединились к главным силам и заняли оборону на опушке леса. Теперь у них был пулемет. Вскоре появились и солдаты. Им не пришлось искать дорогу. Дорога была обозначена трупами. Но когда они подошли к лесу, их встретил пулеметный, автоматный и оружейный огонь. А беглецы, между тем, углубились в лес. Впереди шли два партизана, Евсей Кузнецов и Коля Городецкий. Они должны были привести людей к другому, глухому брянскому лесу, где их ждали партизаны Сидорова и куда немцы не посмеют сунуться. Беглецов было не более 400 человек. Бойцы остались на опушке леса, а остальные, не выдержав дороги, усеяли своими телами этот скорбный путь. Но и лес, который предстояло пересечь, был большой, километров 10, а люди уже прошли 12, без остановки, без привала, и они не могли идти, тем более ушли с открытого места, чувствовали себя в некоторой безопасности. Им говорили: «Лес, только бы добраться до леса!» И вот они в лесу и не могут остановиться. И моя мать сказала Евсею Кузнецову: «Люди должны передохнуть. Они не могут идти дальше». «Нет», — ответил Евсей. «Гриша долго не продержится. И если люди сядут, они уже не встанут». Они продолжали свой путь. Но люди все чаще и чаще падали на лесных тропинках или останавливались, прислонясь к деревьям. И тогда мать сказала Евсею: «С теми, кто может идти, иди дальше. Я останусь с теми, кто должен хотя бы немного передохнуть. Пусть со мной останется Коля, он нам покажет дорогу. Через полчаса я подниму людей». И в ком были еще силы, пошли дальше с Евсеем Кузнецовым, а остальные присели на поляне. Мать вернулась за отставшими и тоже довела их до поляны. И мать при Коле Городецком сказала Оле: «Попросишь у дяди Сидорова, чтобы отвели тебя в Чернигов, к адвокату Терещенко. Скажешь Терещенко, что ты внучка Рахили Рахленко. Коля, ты и передашь-то Сидорову?» «Передам», — сказал Коля. Потом мама сказала людям: «Вставайте! Здесь больше нельзя оставаться. Надо идти дальше». Некоторые поднялись, но большинство нет, не было сил.
И тогда мама сказала: «Вы слышите выстрелы? Это ваши дети умирают, чтобы вас спасти. Теперь вы больше не рабы. Теперь вы свободные люди. Вы будете мстить за кровь своих родных и близких. Заставите этих извергов заплатить за ваше мучение. Будете истреблять их, как бешеных собак. Потому что бешеных собак надо истреблять. Найдите в себе силы идти. Идите. Коля, веди их».
И люди нашли в себе силы подняться и побрели дальше. А мать не пошла. Она продолжала стоять. Люди проходили мимо нее, и она каждому придавала силы своим пронзительным взглядом. В этой женщине, которой было всего 49 лет, трудно было узнать прежнюю Рахиль Рахленко. От прежней Рахили остались только рост и осанка. Высокая, прямая, она стояла, не двигаясь, не сходя с места, но для каждого проходящего мимо нее человека все дальше и дальше отодвигалась в глубину леса. Ее облик стирался. Она как бы растворялась в воздухе и постепенно исчезала. И когда люди оглянулись, ее уже не было. Никто не слышал звука ее шагов, хруста веток под ее ногами. Она растворилась в лесу среди неподвижных сосен, растаяла в воздухе, пропитанном терпким сосновым запахом, как он был пропитан тогда, когда она, 16-летняя девочка, сидела в лесу со своим Якобом, голубоглазым мальчиком из города Базеля, Швейцария. Фантазия, мистика, может быть. И все же никто никогда больше не видел мою мать ни живой, ни мертвой. Она исчезла, растаяла, растворилась в воздухе, в сосновом лесу, вблизи маленького городка, где она родилась, прожила жизнь, где она любила и была любима, где, несмотря на все невзгоды, была счастлива, вырастила детей, воспитала внуков, видела их страшную гибель, перенесла то, чего не может выдержать ни одно человеческое сердце. Но ее сердце выдержало, и в последние минуты жизни она сумела стать матерью для всех несчастных и обездоленных, наставила их на путь борьбы и достойной смерти. Между тем бой на опушке леса продолжался. Немцы не знали сил противника. Залегли, постреливали, ждали подкрепления. Через час Гриша отослал 10 человек. Остался с 20 бойцами. Еще через час отослал еще 12. И остался с 8. Солдаты поднялись в атаку, когда подоспели эсэсовцы. Те шли высокие, здоровые, пьяные, без головных уборов, в черных кителях с закатанными рукавами, а на рукавах череп и перекрещенные кости. Шли они во весь рост. Пулемет перебил первый ряд. Второй ряд перешагнул через убитых. Третий ряд через второй. Они достигли наших и вступили в рукопашный бой. Немцев и полицаев было много, а у Гриши всего 8 человек. Все они погибли в этом неравном бою. Но эсэсовцы потеряли более половины своего состава и дальше в лес не пошли. Приехали их машины, увезли убитых и раненых, а трупы Гриши, его сыновей Вени и Толи и еще 5 бойцов остались на поляне. Утром партизаны их забрали, перенесли в дальний лес и проводили в могилу 20 залпами из винтовок. В отряд Сидорова пришло около 400 человек. Для многих эта страшная дорога была последним усилием, осуществленная надежда последней надеждой. Многих похоронили в первую же неделю. Тех, кто выжил, Сидоров оставил в своем отряде или передал в другие отряды, а стариков, старух, больных припрятал у верных людей на хуторах, где они доживали свои последние дни. Олю, как наказывала моя мать, переправили в Чернигов к Терещенко. Терещенко ее принял, стал ей отцом, и она носит его имя – Ольга Терещенко. Теперь у нее двое детей, и, как ее приемный отец, она тоже адвокат. От нее, от Оли, я и узнал многие подробности жизни и смерти нашей семьи. Из всей нашей семьи она осталась единственным свидетелем. Гетто закончило свое существование в сентябре 42 года. Война кончилась в мае 45-го. Из тех, кто вышел из гетто, мало кто остался в живых. Погибли в партизанских боях, потом в армии, когда партизаны влились в наши регулярные части, а те, кто остался жив, расселились по стране, рассеялись по лицу нашей земли. Почти никто не вернулся домой. Дома ни у кого не было. И все же нескольких партизан я разыскал, и они дополнили рассказ Оли теми подробностями, которые она не могла знать. И эти взрослые, мужественные люди, прошедшие через все, через что только может пройти человек, подтвердили, что моя мать Рахиль действительно на их глазах растворилась в лесу, растаяла в воздухе. И они клялись, что видели это собственными глазами. Может быть, это не так. Может, своими глазами они этого не видели. Может быть, эта легенда возникла как галлюцинация в мозгу у людей, доведенных до крайности. Исход из гетто был чудом. И когда совершается одно чудо, то возникает и другое. И эта легенда укрепилась в сознании как действительность, как факт. Но даже Сидоров, он остался жив. Я с ним много раз встречался после войны. Даже Сидоров, старый коммунист, чуждый всякого суеверия, и тот, когда я его спросил о матери, ответил неопределенно: «Сам я этого не видел, твоя мать до нас не дошла, но люди говорят, что так оно и было». И, знаете, отвел глаза. Ему, понимаете, было неудобно сознаться, что он, старый член партии, командир партизанского отряда, не верит ни в Бога, ни в чёрта, а вот в таинственное исчезновение моей матери верит. До войны в нашем городе проживало несколько тысяч евреев. Теперь их было не более 200 человек. О судьбе тех, кто остался под немцами, вы знаете. А те, кто не попал под их власть, те или погибли в боях, или, уехав в эвакуацию, прижились на новом месте. Вернулись в основном старики, и среди них наш парикмахер Бернард Семенович, еще бодрый, чистенький, седой, благообразный. Много дней старики ходили по дворам, пустырям, дорогам, лесам и полям и собирали в мешки останки убитых. Трупы истлели, но некоторых Бернард Семенович опознал по волосам. Оказывается, волосы в земле не пропадают. И еще опознали останки моей сестры Дины. Эсэсовцы привязали ее к кресту старым электрическим проводом. Провод остался на костях, по проводу ее и опознали. Останки опознанных захоронили на кладбище, а неопознанных – в братской могиле, той, что гитлеровцы устроили в лесу. Старики хотели всю братскую могилу перенести на кладбище, но это было невозможно. Тысячи убитых. Да и кладбища фактически не было. Надгробные плиты растащили, а само кладбище по приказу комендатуры перепахали. Нашли останки сташонков, всех десятерых. Они лежали вместе, как и висели вместе. Телеграммой я вызвал Александрину Афанасьевну Сташонок. Она приехала, приехал и Максим, ее племянник, сын Андрея Сташонка. И останки их родных мы захоронили. Второй сын Сташонка, Петрусь, не присутствовал на этом печальном обряде. Он погиб в боях на Северном Донце. Останки моего отца, Якова Ивановского, не нашли. Хотя соседи указали место его захоронения. Пустырь по дороге к реке. Я даже нашел человека, который по указанию полицаев рыл могилу. Но никакой могилы на этом месте не оказалось. Чистый песок. Мы перерыли весь пустырь. И ничего не нашли. Только песок. Песок. Чистый, сыпучий, тяжелый песок. Останки моего отца исчезли бесследно. Странно, не правда ли? Я часто наезжал тогда в город, почти в каждый отпуск, помогал как мог. Все это, знаете, требовало много усилий. Восстановить старое кладбище, привести в порядок братскую могилу, собрать деньги на памятник, соорудить ограды. Приезжала и Александрина Афанасьевна Сташонок. Ходили мы с ней в райисполком, и в горсовет. Там, конечно, сочувствовали, но хватало и своих хлопот. Надо восстанавливать город, предприятие, налаживать сельское хозяйство. Все разбито, разрушено. Надо думать о живых, это безусловно. Но забыть мертвых мы тоже не можем. Они не воскреснут. Они продолжают жить только в нашей памяти. И отказывать им в этом, лишить их этого, мы не имеем права. Я приезжал, ходил, хлопотал, а когда возвращался в Москву, переписывался с Сидоровым. Он уже вышел на пенсию. Время у него было, и он тоже помогал, чем мог. С этими людьми он жил, работал и воевал. Потом, надо признаться, я стал реже ездить туда. Годы не те. Надо поехать подлечиться, и жене надо отдохнуть. В последний раз я был там в 72-м году, в сентябре, в 30-ю годовщину восстания и уничтожения гетто. Мы с Сидоровым пошли на кладбище. Кругом золотились осенние поля. Мы шли дорогой, по которой уносили из гетто мертвых, и по которой моя мать Рахиль и мой дядя Гриша увели живых. Кладбище восстановили, огородили, и на том месте, где были могилы, посадили молодые березки. Они уже выросли, эти березки, стоят ровными рядами и шумят листвой над безымянными могилами. И внутри ограды оставлено место для новых могил, где похоронят тех, кто умрет, когда положено умереть. Грустная картина. Пустынное кладбище без плит, без памятников, без надписей, без цветов. Где могила моих предков? Где покоится бабушка, дядя Лазарь, мой брат Саша, мой маленький племянник Игорь? Постояли мы с Сидоровым, помолчали. Потом пошли на братскую могилу. Ту, в сосновом лесу, возле бывшей веранды Орла, где когда-то продавали кефир и мороженое, где отдыхали в гамаках люди, где когда-то сидели и пытались объясниться на разных языках мои юные отец и мать, и где они сумели объясниться только на одном языке – в великом языке любви. У братской могилы были еще люди, местные жители, несколько человек, старики, пожилые, были и дети, те, кто вырастут после войны. Кто-то из них знал мою мать Рахиль, моего отца Якова, моего отважного дедушку Авраама Рахленко, кто-то и не знал. Но здесь лежали их бабушки и дедушки, их отцы и матери, их братья и сестры. Лежали в громадной яме, где их, безоружных, беспомощных, расстреливали из автоматов. На могиле был установлен большой камень из черного гранита. На нем, вверху, на русском языке, было высечено: «Вечная память жертвам немецко-фашистских захватчиков». Внизу надпись на еврейском. Рядом со мной стоял Сидоров, бывший шахтер, потом директор обувной фабрики, потом партизанский командир, теперь пенсионер. Он родился в Донбассе, но давно жил здесь, знал и понимал все насквозь. Он показал на надписи на камне, высеченные по-русски и по-еврейски, и тихо спросил меня: «Слушай, Борис, а правильно они перевели русский текст?» Ребенком лет, наверное, до 8 или 9, я учился в Хедере, потом перешел в русскую школу и, конечно, давно забыл еврейские буквы. И все же почти через 60 лет из неведомых и вечных глубин памяти передо мной встали эти буквы, эти слова. Я вспомнил их и прочитал: «Виникойси, домом лой никойси». Смысл этих слов был такой: все прощается. Пролившим невинную кровь не проститься никогда. Сидоров, видя, что я медлю с ответом, скосился на меня. Все понимал, умница, и снова спросил. «Ну, точно перевели? Правильно?» «Да», — ответил я. «Все правильно. Все точно». Ялта-Переделкино, 1975-1977.